Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Если сравнивать российских женщин с американками или европейками, то разница в частности заключается в том, что западные женщины лучше знают себя и не путают понятие «быть не одной» и «быть не хуже других». Замужество не трактуется ими как единственный жизненный успех, снимающий все проблемы. Брак, возможно, это действительно конец одних проблем, но и начало проблем других. Каковы они именно для женщины и тяжела ли участь замужней дамы? Мы поговорим сегодня об этом с психологом, тренером, писателем Екатериной Михайловой. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Татьяна.
Мне хочется начать программу с цитаты из вашей замечательной книги «Я у себя одна». Это выдержка из аналитического доклада Института комплексных социальных исследований Российской академии наук. Итак, цитата. «Надо сказать, что с точки зрения психологического состояния российских женщин, около трети из них находятся, что называется, на пределе. И хотя женщины, понимая свою ответственность перед семьей и детьми, стараются держаться, это слово взято в кавычки, и сохранять оптимизм, многие из них это делают буквально из последних сил. Почти половина российских женщин испытывает практически постоянное ощущение несправедливости происходящего вокруг, около трети считает, что так дальше жить нельзя, но сами они не в состоянии повлиять на происходящее вокруг, и при этом никого не волнует, что с ними на самом деле происходит». Екатерина, ну что с ними происходит, с замужними женщинами, ведущими дома, воспитывающими детей или внуков, волнует ваших коллег-психологов, волнует меня как ведущую программу «Личное дело». И все же, не преувеличен ли в этом докладе масштаб проблемы, на ваш взгляд?
Татьяна, ну, давайте вспомним, что это данные 2002 года, и я не думаю, что что-то здесь радикально изменилось, но в любом опроснике, да, всегда такие исследования делают с помощью опросников, возникает масса вопросов по поводу того, как именно спрашивали, да, поэтому мы можем не считать это такой истиной в последней инстанции, мы можем это считать достаточно обоснованным суждением, мнением, да, таким научным, но тем не менее мнением. И важно помнить, что то, что человек чувствует, испытывает, то, что человек, будь то мужчина или женщина, говорит, когда его спросили, это не всегда уж совсем одно и то же. Выражать свои ощущения по такому глобальному вопросу, как легко ли тебе живется, тяжело ли тебе живется, счастлива ли ты и так далее, довольно сложно. И поэтому я не могу сказать, что что-то преувеличено, но я бы на данные любых опросов не торопилась хвататься за голову про то, как все плохо в этой жизни.
Итак, давайте вот именно сейчас послушаем, как на улицах Москвы прохожие отвечали на вопрос нашего корреспондента Юрия Багрова. Вопрос был сформулирован так же непросто, как, очевидно, в опросниках исследования академического. Юрий Багров спрашивал, тяжела ли, на ваш взгляд, участь замужней женщины?
Да ну, вы что, нет, конечно. Это естественно, это природа, как может быть это тяжело?
Мне нет. Я замужем за иностранцем. Живу за границей. И мне немножко полегче. И он сохраняет семью и обеспечивает. И...
Ну, лучше всего гостевой брак. Ну, чтобы каждый своим домом жил, а так иногда встречались.
Кому как повезет. 18 лет в браке не повезло, все равно развелись.
Тяжела. Вся работа домашняя и плюс работа там, где вы работаете, а я проработала в театре 40 лет, значит, это не очень легко. Надо вести дом и надо вести, делать работу в театре.
Если муж хороший, конечно, легко. Если плохой, пьющий, зачем такой муж?
Да, тяжеловато. Мужчины не хотят быть женатыми мужчинами.
Да, потому что нужно научиться быть терпимой, понимающей, меняться самой больше.
По-разному? Наверное, да. Очень много проблем приходится решать.
Это незавидная участь, потому что это вечно беременная и около плиты.
Смотря какой человек, какой мужчина, какая женщина. Бывают женщины безответственные, бывают мужчины безответственные.
Да, нелегкое. Надо терпеть, надо любить, надо уметь прощать и забывать.
Это бывает по-разному. Во-первых, кто будет ее партнер, от этого многое зависит. Во-вторых, какова она сама по характеру.
надо иметь хорошего мужа. И тогда будет легко женщине замужней. А если плохой муж, то это кошмар.
Нет, моей жене не тяжело. Мы живем очень легко и хорошо уже полвека.
Да, тяжело. Их надо еще одевать, кормить, собирать.
Нет, смотри, какой муж. Муж во всем помогает, проблем нет.
Я 19 лет вдова и чувствую себя прекрасно.
Ну, вот такой спектр мнений нам довелось услышать. Незавидная участь, сказала одна из опрошенных Юрием Багровым женщин. И вслед задам вопрос, который прозвучал от моего коллеги-мужчины, читавшего отклики на сайте. Мы задавали тот же вопрос на сайте «Радио Свобода». Он сказал, что же они тогда все так хотят замуж.
Угу.
Екатерина, прошу, ваш комментарий.
Ой, комментариев целый воз и маленькая тележка. Ну, во-первых, сразу бросается в глаза, что у вас опрос коллега-мужчина проводил, ведь, да?
Да.
И в какой-то мере эти ответы, ей же Богу, адресованы не только городу и миру, но и конкретно вашему коллеге, да, который вдруг поинтересовался... Ах ты, батюшки, да, поинтересовался, а не трудно ли там замужем? Ну уж мы ему теперь скажем, как это оно. Я думаю, что это не влияет на первом месте, но тем не менее все равно некоторые, как нынче говорят, месседж, да, про то, что вы, ребята, дядьки, не думайте, что это сахар такой, трудно это. И реакция встречная вашего другого коллеги Татьяны, да? А чего ж в таком случае так стремятся-то туда замуж, да? Это как бы ответ на некое невысказанное, но все-таки обвинение. Или то, что упрек, может быть, или то, что воспринято как упрек.
Плохо ли вам с нами, девицы?
Ну да. Ну, если так по-простому, по-фольклорному, то что-то в этом роде. И отсюда, за этим рассуждением, да, за этой конструкцией стоит интересное допущение, о котором, кстати говоря, и опрошенные женщины на улице говорили, что трудно мне или не трудно зависит от другого человека. Да, от мужа. Если муж хороший, то легко.
Если иностранец, то
еще легче. И вот, собственно говоря, это старое достаточно и хорошо, крепко сидящее, укорененное в, уж не знаю, в сознании, наверное, не в сознании, поглубже, идея о том, что... Ну, знаете, как вот в некоторых конфессиях во время венчания, кто выдает замуж эту женщину, да, и, по идее, отец невесты должен ее подвести к алтарю и, что называется, сдать с рук на руки, да, до брака за ее благополучие, счастье и все на свете отвечают родители, после брака муж, так, так. Ну, кроме того, что он отвечает, он и полностью определяет все... особенности, да, вот этого последующего.
Вам не нравится эта модель?
Дело не в том, нравится она мне или не нравится. Дело в том, что эта модель имеет свои исторические корни в укладе, в, если угодно, даже экономической ситуации, в массе всяких аспектов жизни. И жизнь-то очень сильно переменилась. И часто мы имеем дело с... двумя молодыми или не очень молодыми работающими людьми, но где-то глубоко-глубоко представление о том, что жена должна быть некоторым таким в хорошем смысле хамелеоном, адаптирующимся ко всем... обстоятельствам, готовая терпеть, как там пожилая дама сказала в вопросе, забывать, прощать и при этом сохранять оптимизм, потому что этот способ существования единственно возможный. И, конечно, при отсутствии вариантов и выбора невероятная гибкость такого рода адаптации развивается. Это и ресурс, это и проблема, как и всегда.
Спасибо, Екатерина. Мы скоро вернемся в эфир.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других.
Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О психологических подводных камнях в жизни замужней женщины сегодня размышляет тренер-писатель Екатерина Михайлова. Мы в прямом эфире, я назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Екатерина, вот традиционное представление о женском счастье. К этому словосочетанию еще любят добавлять слово «простое», угу, что вас возмущает так же, как и меня. Это любовь, семья, дети, ну, и иногда работу добавляют в конец списка женщины, для которых...
И это... шубка.
Хорошо.
Дамское счастье.
Значит, любовь, семья, дети, работа и шубка. И вот мы все сделали правильно, как от нас ожидают. Ожидают родители, ожидают общество. А счастья почему-то нет.
Можно я сразу скажу,
хорошо,
почему?
Пожалуйста. Да, хорошо.
Потому что, знаете, как есть такая поговорка, хорошие девочки попадают на небеса, а плохие куда захотят. Потому что мы все сделали правильно в ответ на ожидания. Да, и пределом, так сказать, душевного комфорта было соответствовать. Да, то есть мы в этом случае... Ведь, ну, понимаете, вот эти самые ожидания, они же огненными буквами на стенке не написаны. Мы их считываем, мы их слышим, мы их впитываем в семье, и не только в семье, и где угодно. Но как мы их интерпретируем, и уж тем более, как мы на них отвечаем своим поведением, это уж, простите, наше дело и наша ответственность. И если мы решили, что... надо соответствовать, то, извините, мы выбрали, чему именно соответствовать. И, предположим, этот проект удался, да? Мы ждем аплодисментов, похвалы, поездки на бал в карете, да, из тыквы. Ничего этого, естественно, не следует, конечно же, потому что ничего и не было. Не заказывали нам на самом деле, да, ничего. Мы выбрали... соответствие какой-то норме, мы подписались под то, что будем что-то отражать, будем лепиться по какому-то образцу, заданному извне, вложили в это, возможно, там, время, силы, старания и так далее, и так далее. И, безусловно, ни к какому счастью это не ведет, потому что мы ждем вознаграждения извне. Что нас отблагодарят, что называется, да?
Екатерина, ужасно сейчас хочется спросить, откуда нам надо ждать вознаграждения, но мы сейчас должны принять звонок. Давайте выслушаем вашу тезку. Да, Екатерина из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я хотела сказать, что я замужем 8 лет, и у нас были там трудности определенные с мужем. Вот. И я хочу сказать, что пережив их, пережив через религию, через храм, мы пришли к тому, что наша семья стала действительно оплотом каким-то определенным. То есть я хочу сказать, что семьи, пережившие определенные трудности, они становятся, если они их пережили, достойно вышли из них, то они у нас, наверное, становятся крепче. Вот. И по поводу все-таки психологии, я сама психолог, но прихожу к тому, что чем больше человек приходит к религии и, ну, к определенным законам религиозным, психология, она уходит на второй план, потому что все написано в Библии, ты живи так, у тебя будет счастливая, достойная смерть, я буду дети достойны.
Спасибо вам за звонок, Екатерина, но я-то думаю, что Библия – это один из ярчайших примеров, гениальных просто учебников по психологии. Екатерина, прошу тебя, ваш комментарий.
Вы знаете, я бы поблагодарила тезку за звонок и сказала, что здесь мне в этой истории кажется важным, что... в кризисе, да, брака пара нашла нечто, что ее объединяет, а не разделяет. Не касаясь духовного опыта как такового, нашла некий источник, который общий для двоих. Обратили ли вы внимание, что в современной гражданской процедуре заключения брака, в отличие от всех конфессиональных, муж и жена друг другу ничего не обещают? Нет проговоренных неких обетов. Говорится, что ответственный шаг, теперь вы и так далее.
Знаете, ну немножко не так происходит. Вот происходит так, что тебе говорят, что вы должны в этот момент отдавать себе отчет в том, что вас ждут не только радужные дни, но и сложности. Считаете ли вы себя готовыми к этому? Этот вопрос все же задают.
Да, да. Но конкретно каких-то...
Постулатов,
да? Нет. И это означает, что люди, живущие не по разделяемым ими двумя каким-то конфессиональным или иным до них существовавшим правилам, а приносящим свои индивидуальные, гораздо в большей степени ответственны за то, как они понимают правила друг друга. А это очень всегда непросто, потому что есть семейные сценарии, есть традиции разные и так далее. Вот. И мне кажется, как раз Катин пример интересен тем, что пара удержалась, да, оперевшись на нечто.
А не на общую платформу.
Да, 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 да.
Спасибо, Екатерина. Пробудили мужчин мы на началом нашей программы.
Батюшки.
Да, Петербург, Аркадий, слушаем вас. Здравствуйте.
Разбудили вовсе. Так, вот у меня какой вопрос. Вот чем может быть вызвана скрытность своего брачного состояния некоторой дамы, вполне благополучной в служебном положении, вполне благополучной в материальном положении, даже более чем благополучной в обоих. Вот, скажем, при смене паспорта по каким-то обстоятельствам, скажем, утрате, да, заполняется анкета, указывает свое семейное положение граждане, утратившие паспорт, замужем, не замужем, женат, холост, да. А вот мне пришлось видеть с некоторыми обстоятельствами анкету, даже не анкету, вернее, а первую страницу допроса потерпевшей гражданочки этой благополучной, где этого семейного положения не было указано совершенно. Графа была пропущена. В то время, как у всех свидетелей, подозреваемых...
Аркадий, вдаетесь в подробности уже. Итак, почему женщина может скрывать, что она замужем?
Да.
Екатерина, прошу, не знаю, почему.
Вы знаете... Часто молодых женщин спрашивают, почему не замужем. Я ни разу не слышала, чтобы кого-нибудь спросили, почему замужем. Хотя, собственно, этот вопрос, может быть, имеет даже больше ответов и больше смысла. Я думаю, что принципиально вопрос о том, каково семейное положение женщины во всем мире, все в большей степени рассматривается как конфиденциальный, а как то, что называется, никого не касается. Это связано в мире, не могу ответить за заполнявшую анкету потерпевшую, да, с тем, что взрослая работающая женщина перестает рассматриваться как миссис такая-то, как продолжение своего мужа. И если она предстает как отдельный человек, если речь идет не о семейных каких-то, да, обстоятельствах, то даже в англоязычных документах есть некое новое сокращение, которое и не мисс, и не миссис. Никому до этого никакого дела нет и быть не должно, имеется в виду, да? Я не тень. Полагаю, что у конкретного человека могут быть совершенно другие мотивы.
Спасибо, Екатерина. Еще успеем принять звонок от Артура из Москвы. Артур, здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, у меня
радио
такое...
Радио выключите, пожалуйста, Артур. Очень сильный фон идет.
Сейчас, секунду.
Слушаем вас, говорите. Алло.
Артур выключил радио.
Алло.
Артур, да, слушаем вас, говорите.
у меня такое ощущение сейчас, вот я почти ни одной нормальной семьи-то и не встречал, кроме, может быть, семейства Симпсонов. Потому что такое ощущение, что современный брак — это просто становится какая-то катастрофа для двух людей. И проблема тут фундаментальная, проблема вообще в нашей цивилизации, в том, что наша цивилизация становится все больше цивилизацией оценок, каких-то внешних, так сказать, вот каких-то метках, которые ставят на человека. И все либеральное современное общество пытается загнать человека вот эту систему ложных координат, внедряя в него вот эгоцентризм, крайнюю степень вот ориентированности на собственные интересы. Единственный выход из этого действительно это попытка выйти в пространство Евангелия, в христианское пространство. Но дело в том, что когда многие люди приходят к церкви, они тоже как бы приходят со своей системой оценок и пытаются воспринять действительно то, что откровение, как некую систему баллов.
Спасибо, Артур. К сожалению, длинный очень звонок, мы не успеем на него ответить. Екатерина, ответ все равно перенесем на вторую часть нашей программы. Но речь в данном случае вообще отчасти идет о том, что отмерла уже необходимость брака как исключительно экономической ячейки mm-hmm. общества и места, где воспитываются дети. Люди начинают больше понимать себя, больше требовать от жизни, и теперь уже большинство из них хочет видеть брак как удовольствие для себя и для партнера. Подождите, Катя, не задала еще вопрос. Успею привести результаты исследований западных психологов. Наиболее удовлетворены своей жизнью две категории населения. Мужчины-холостяки и женщины, расторгшие брак по собственной инициативе.
Ага.
Вот вижу прямую связь этого вопроса со звонком нашего слушателя. Ну, 30 секунд буквально, а продолжим во второй части. Прошу, Екатерина.
Значит, если 30 секунд, то про катастрофу брака и кризис семьи говорят так или иначе весь 20 век, не без оснований, безусловно, но мне кажется, что слухи о смерти традиционного брака несколько преувеличены. Просто сегодняшняя жизнь предполагает многоукладность и то, что мы сами можем выбирать ту модель, которую разделяем, и разделяем не одни, а с другим человеком вместе.
Спасибо, Екатерина. Продолжим после сводки новостей. А в 19 часов на «Волнах свободы» прозвучит программа «Время гостей». Появится ли реальная партийная альтернатива «Единой России»? Об этом с гостем программы, первым заместителем председателя Российской партии жизни Николаем Левичевым, беседует наш обозреватель Михаил Соколов. Повторяться программа будет 12 августа в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Центральный банк Великобритании заморозил счета 19 из 24 задержанных в четверг по подозрению в подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Возраст задержанных вокруг 20 лет. Большинство из них жители Лондона. Их происхождение не указывается. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки «Хезболлах» в пригородах Бейрута и на севере Ливана. 11 человек погибли при бомбардировке моста неподалеку от границы Сирии. Израиль отверг проект резолюции по израильско-ливанскому конфликту, предложенный Совету безопасности ООН России. Проект предусматривал гуманитарное прекращение огня на 72 часа. В Ленинградской области задержан четвертый подозреваемый в краже экспонатов из Эрмитажа, возможно, организатор преступления. В Махачкале в ночь на пятницу при нападении на пост милиции тяжело ранены два сотрудника МВД Дагестана. В Ачхой-Мартановском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих Минобороны России. Тяжело ранены трое контрактников. В России сегодня начинается очередной этап выплат компенсаций гражданам, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. Средства 10 миллионов евро выделены германским фондом «Память, ответственность и будущее». В Новосибирской области суд продлил до 11 ноября срок содержания под стражей двух активистов НБП. Николай Балуев и Вячеслав Русаков обвиняются в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Посольство Соединенных Штатов в Индии предупреждает американских граждан, находящихся в стране, о возможности террористических атак в Дели и Мумбаи. Совет Безопасности ООН еще на год продлил мандат гуманитарной миссии в Ираке. Нынешний мандат истекает сегодня. С марта этого года в России уничтожено почти 2,5 миллиона литров поддельного грузинского и молдавского вина, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Когда-то американские психологи попристальнее взглянули на традиционное счастливое семейство и обнаружили, что прелестные создания, матери и жены, в отсутствие мужей регулярно выпивают. Эмоционально они бедны и подавлены, а многие вообще находятся в состоянии хронического стресса. Подрастали дети, и матери переживали кризис потери смысла жизни. Исследования опубликовали, но женщинам всегда свойственно набивать собственные синяки. Стоит ли относиться к браку как к сверхценности самой по себе? И как, имея семью, не потерять себя саму? Об этом мы продолжаем разговор с психологом, писателем Екатериной Михайловой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Екатерина, мне бы хотелось несколько слов еще сказать попросить вас сказать по поводу звонка предыдущего слушателя о том, что брак фактически изжил себя, что он не видит вокруг себя нормальных, полноценных семей. Не видят, потому что их нет, или потому что так смотрят?
Это непонятно. Как правило, говоря, нормальная полноценная семья, мы имеем в виду какую-то свою норму, свое представление о ней, а то, что мы видим вокруг, этой норме не соответствует. И ощущение того, что все катится к черту и все распалось, да, оно, конечно, возникает. Если представить себе, что существует сейчас действительно достаточно много совершенно разных моделей от традиционного, очень традиционного, даже сверхтрадиционного, до совершенно, как в вопросе было сказано, гостевого, или как его еще называли, европейского брака, и все, что между. И это все варианты нормы. Как и во многих других сферах жизни, брак никогда не бывает исключением. Он все-таки как бы некая часть существенная, да, и он некоторым образом культурный институт тоже. Да?
Ну и зеркало того, что происходит.
И зеркало того,
вообще,
что происходит, конечно. А что касается того, что трудно и тяжело, то, в общем, на самом деле никто ничего другого и не обещал. И тут у нас вот в двух звонках некоторый такой религиозный контекст фигурировал. Так я процитирую строчку из службы, да, венчальной. «Друг друга тяготы носите». Да? То есть изначально имеется в виду, что дело-то это непростое.
Екатерина, ну вот все-таки мы говорим сегодня о женщине больше, пытаемся, вернее, говорить,
хотя мужчины.
Звонят мужчины, да, и следующий звонок тоже у нас мужской, попросим подождать немножко Валерия Аркадьевича на телефоне. Вернемся к женщинам. Классическая поговорка о том, что идеальная жена – это леди в гостиной, кухарка на кухне, проститутка в постели и маменька в детской. Вот в этой схеме хронически не остается места для каких-то собственных желаний женщины. Почему в браке именно женщина чаще утрачивает границы собственной личности, а с мужчиной это почти никогда не происходит?
Татьяна, ну если про поговорку, да, то возникает сразу вопрос «идеальный для кого?» и классический вопрос римского права «кому выгодно?». Да? Понятно, что все, о чем идет речь, это функции, роли. Понятно, что хорошее исполнение этих функций, этих ролей делает хорошо работающим механизм, скажем так, да, вот этого вот. Брак как организация, да, жена как должность. И, на мой взгляд, совершенно понятно, и даже никаких дальше почему не возникает, что ее удовлетворенность должна быть связана с тем, насколько хорошо она исполняет эти роли, эти функции, то есть, опять-таки, соответствует.
И насколько муж, ожидания, исполняющий в этой организации, да, роль начальника, способен это оценить?
Ну, разумеется. И, ну, почему только муж? Например, ее мама, которая приходит и смотрит с орлиным взором, в гости приходит.
Или его
как
мама.
Она, или его мама, как ведет хозяйство она. Или учителя начальной школы, которые говорят, сразу видно, что с ребенком много занимаются.
Екатерина, а вот если от теории к практике, вот что реально можно сделать для того, чтобы в тебе перестали видеть в первую и последнюю очередь... А хозяйственное совершенство, источник хозяйственного совершенства, родства душ, сексуальной гармонии, такого крепкого товарищеского плеча, идеального воспитателя детей мужчины. Если вот тебе самой в этих рамках тесно, вот что реально можно сделать? Бунтовать?
Татьяна, ну это такой какой-то вопрос, что делать, это к Чернышевскому. Здесь, по-моему...
Почему? К практическому психологу тоже.
Ну, как вы понимаете, все процессы, ведущие к поиску там собственного какого-то внутреннего пространства и настоящее себя, начинаются с думания и чувствования, не с бунтов и революций. Потому что, смотрите, когда женщина говорит в запале, громко, как правило, на слезе уже в голосе, «Ты видишь во мне только там то-то, то-то и то-то». Ты... Ведь она что фактически имеет в виду? Что... Она предлагает продолжать себе и своему спутнику жизни зависеть от его картинки, но просит поменять картинку. То есть, опять-таки, да, готова воплотиться, превратиться и так далее, но только, пожалуйста, чтобы еще и человека, и самостоятельную личность. Угу. Здесь есть противоречие.
Опять же, его глазами.
Да, здесь есть противоречие. Вообще говоря, мне кажется, что вот это внутреннее пространство для себя начинается с очень малых и совершенно нереволюционных вещей. С того, чтобы, когда читаешь книжку, которая интересна тебе лично, и сзади открывается дверь и входит тот же муж, не дернуть руками на предмет того, что он может не одобрить твой литературный выбор.
Ох, как это бывает сложно, особенно если муж ироничен и норовит пройтись по твоим литературным вкусам.
Да, разумеется, но вот момент вот этой самой зависимости, да, он не в вопросе, кто выносит помойное ведро, это отдаленные следствия. И здесь как раз всегда можно договориться. А в внутреннем праве на... Ну, хотя бы даже литературные или музыкальные вкусы. Может быть, здесь гораздо более благодарное поле для того, чтобы задавать себе вопрос, а мне-то самой что нравится? Вот не для того, чтобы поговорить в гостях, и меня одобрили, да? А как я за последние там 2-3 года сама изменилась? Я куда двигаюсь? Знаете, есть такое определение хорошего брака. Это не там, где мало ссорятся, и это не там, где бесконечно разговаривают по душам и выясняют отношения. Это там, где в этом союзе оба его участника сами по себе, благодаря отчасти этому союзу, развиваются лучше, чем это было бы без, да, объединения, без союза.
Ну, идеальная есть, такая схема, редко встречающаяся.
Редко встречающаяся, как все идеальное.
Спасибо, Екатерина. Примем звонок. Валерий Аркадьевич, спасибо, что вы дождались своей очереди. Мы слушаем вас.
Добрый день, спасибо. Ну, во-первых, мне бы хотелось сказать, что в свое время я сталкивался, изучал с методикой идеологической обработки информационных войн. И сегодня хотелось бы в этой связи сказать первый вопрос психологу. В принципе, все, что мы сегодня обсуждаем вот, на радиостанции, это дело интимное и касается только конкретных случаев. А когда на публике заявляются поговорки, которые достаточно пошлые, утверждение того, что брак себя изжил, в конце концов народ захрюкает. Появится не одна тысяча моделей, понимаете? А все это навязано западными ценностями, либеральными, понимаете? А мне бы хотелось, чтобы гнать бы эти ценности, поганые медвой из нашего дома. Спасибо.
Спасибо. Я напомню вам, что вы слушаете программу «Личное дело». Это психологическая программа, в которой мы обсуждаем именно частные и интимные вопросы нашей жизни, обсуждаем с профессиональными психологами. Вот теперь, Екатерина, прошу ваш комментарий про либеральные ценности, которые надо гнать погаными платьями.
Вы знаете, ну, я не политолог, чтобы про либеральные ценности, но живу достаточно давно, и мне кажется, что даже безумные, крайние, ввергающие некоторых наших слушателей в состояние паники, разнообразие форм и норм сегодняшних отношений в браке, это все же меньшее зло, чем искусственно удерживаемых во внешних и достаточно лицемерных границах единообразный брак с анонимками за аморалку и прочими прелестями регламентированного такого существования.
Я-то думаю, Екатерина, что Валерий Аркадьевич имел в виду вообще, что на такой уважаемой радиостанции незачем копаться в личной и семейной жизни людей.
Ну, собственно говоря, никаких интимных деталей, которые могут быть квалифицированы как порнография в эфире, мы не обсуждали.
Надеюсь. Екатерина, еще один момент, который меня интересует. Вы утверждаете в своей книге, что одна из болезней, я беру это слово в кавычки, так же, как и вы, замужних женщин – это хроническое недоговаривание. Угу. Что вы имеете в виду?
Знаете, я бы это связала с вот этим вот нашим вопросом, да, про роли и функции. Гораздо удобнее и с гораздо меньшим количеством осложнений можно исполнить многие домашние семейные роли и функции, когда результат, то есть исполнение, собственно говоря, важнее, чем то, что при этом внутри. Внутри остаются изрядные остатки. Если говорить не только о паре, а говорить о семье, то есть там, где есть дети, то ну, совершенно же понятно, что любая мама, да, абсолютно любая, маленького и не очень маленького ребенка, достаточно постоянно себя контролирует. И это так. И когда-то это правильно, а когда-то это чересчур. И часто она начинает вопить или рыдать, ну, вот тогда, когда чаша переполнена. Да? Но в любых длительных и важных для человека отношениях существуют вещи, которые лучше... Ну, так спокойнее, так безопаснее, да, не озвучивать, придержать. И есть вещи, которые неинтересны другому человеку. Есть вещи, которые могут задевать его самооценку, и которых лучше не касаться. В каждой паре есть запрещенные темы, табуированные, и совсем не обязательно это темы какие-то интимные вовсе. И зона умолчания... С обеих сторон, между тем, да, речь идет не только о женщинах, конечно, она довольно велика. Иногда она велика настолько, что это создает проблемы, потому что там, естественно, накапливаются токсические отходы, да, всего, о чем умолчано. Вот это вот самое недоговаривание.
Екатерина, но кажется, что у одинокого-то человека вот это вот недоговаривание, оно еще более тяжелую форму должно носить?
Не знаю. Одинокому человеку не с кем, что называется, да?
Ну, а тут есть с кем, но ты не можешь.
А здесь есть та дистанция, когда, знаете, как в американских детективах, все, что каждое слово, да, может быть использовано против вас. Поэтому идеальный некий образ, такой вот кротко улыбающийся, да, сдержанный, и при этом как-то странным образом живой и эмоциональной женщины, ну, такая вот химера.
Спасибо, Екатерина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О психологических трудностях в жизни замужней женщины в программе «Личное дело» говорит писатель Екатерина Михайлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И из Москвы дозвонилась до нас Наталья Александровна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне хочется очень ответить на вопросы там молодого человека или пожилого. Почему девушки хотят замуж? Все хотят замуж.
Прошу вас.
Вот. Мне кажется так, потому что все очень молоды, и парни, и девушки, и они еще не знают, что их впереди ждет. Поэтому они, ну, вроде как стремятся к счастью, чтобы быть вместе с любимым. И больше ни о чем, по-моему, они еще не соображают и не могут оценить, как им будет в замужестве. Вот. А поэтому, значит, вот мы стремимся все к замужеству. Так же, как и некоторые парни хотят жениться, тоже не все хотят...
Наталья Александровна, а вы знаете, вот что если для молодой девушки такое классическое представление о счастье – это замужество, то для мужчины это самое представление о счастье совсем иное. Это прежде всего успех, который признан обществом. Вот такое вот разночтение того, что вкладывается в слово «счастье», да? Вот я и думаю, хочу этот вопрос Екатерине сейчас задать. Не один ли это из моментов несправедливости, которые постоянно ощущают женщины? Вот в анкете там было про постоянно ощущаю несправедливость происходящего вокруг.
Татьяна, ну вот только насчет того, что вот для девушек непременно счастье – это замужество, это тоже неправда. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Может быть, молодые женщины, скорее так чуть-чуть стесняясь, говорят про любовь, да, и чтобы все было хорошо. Ну, что значит все хорошо? Ну, со временем семья и дети, да, вот. Конечно, понимаете, вот... Трудно себе представить достойного взрослого мужчину, который весь, там, не знаю, смысл своей жизни видит в семье, например. Правда же? Более того, для большинства наших с вами современниц вряд ли он бы таким уж золотым показался, таким уж привлекательным. Да? Опять-таки, традиционные роли предполагают, что взрослый, да, социально зрелый человек, мужчина, ориентирован куда-то в мир лицом. Да? Он возвращается домой откуда-то. И,
с охоты, да.
И, может быть, главная там, сцена его действий и подвигов, главные ставки, главные двигатели его развития как личности находятся там, где-то там, да, во внешнем мире. И предполагается же этим же раскладом, что он рассказывает, может быть, как прошла охота, да, или заседание совета директоров, сбрасывает, так сказать, напряжение, что-то такое немножко для себя проговаривает, разряжается чуть-чуть, отдыхает, ест, конечно же, и так далее. И что, собственно говоря, тут происходит, тут все должно быть в порядке. Тылы должны быть в порядке. То есть семья не должна...
То есть там, куда он пришел сбросить напряжение, должно быть все окей.
Семья не должна создавать проблем.
А женщина все это обеспечивает.
Ну, знаете, мы сейчас говорим о немножко такой карикатурно...
Конечно, утрируем
такой
специально.
Утрированной картинке. Да. И понятно, что если, допустим, это двое детей, ну, скажем, 2 и 4 лет, да, и дома, и все остальное, то это тоже тяжелая работа. Рассказы о которой...
Никому не интересны.
Они должны либо быть исполнены так, чтобы это было интересно, то есть забавно.
Смешно.
Да, смешно или как-нибудь еще. Или лучше, чтобы эти проблемы были решены и вот без этих вот подробностей.
Доложите о результатах, не вдаваясь в подробности.
Да, да. На самом деле, я сейчас наблюдаю некоторые пары молодых, работающих и успешных, в смысле, карьеры мужей и жен, ну, просто так вышло, что они в поле зрения, я не говорю о клиентах, да, своих, где оба участника, и муж, и жена, ведут ту жизнь, которую в традиционной модели ведет муж. Оба приходят с ответственной и важной, и нервной, и так далее, работы. И возникает интересный феномен, когда непонятно, кому выслушивать.
Каждый пришел со своим.
Каждый пришел со своим, да. И никто из них не хочет...
А кто жарит котлеты, Екатерина?
Домработница. Они, нет, они как-то это распределяют между собой. Но при этом у них возникает у обоих ощущение, что они пришли с охоты, и другой должен стать слушателем, а другой тоже не хочет.
Другой
Он
хочет
тоже
рассказать.
Пришел с охоты. Да? Казалось бы, у людей должно быть какое-то особое взаимопонимание, потому что, ну, понятные интересы, да, понятные...
Но нет места, где можно сбросить напряжение.
Нет места, где можно сбросить напряжение, да.
Екатерина, мы прервемся немножко, выслушаем звонки, долго ждут очень слушатели.
Ой,
нас.
Ну зачем же, конечно, выслушаем.
Михаил, Московская область, слушаем вас, здравствуйте. Михаил.
Михаил потерялся.
Хорошо, Москва, Ольга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы выразить вот такую глубокую признательность нашу женскую Екатерине за то, что она очень правильно и очень глубоко озвучила нашу женскую тему. Мне 54 года в браке, я уже 25 лет. Но вот здесь, в вашей передаче, я нашла отзыв к тому, что очень много лет меня мучает. Вот это правильно было сказано, такое снисходительное, презрительное как бы отношение к нашим вкусам, к нашим пристрастиям, к тому, что нас занимает. И вот это, вы знаете, постоянно теряешься. Почему? За что? Непонятно, ведь можно, мы же находим в себе силы принимать то, что интересно и важно нашим мужьям. Почему они не хотят сделать этого? Спасибо вам огромное.
Спасибо, Ольга. Екатерина, есть ответ на вопрос, почему они не хотят? Прошу.
Есть.
Прошу.
Знаете, давайте мы начнем с того, что наши спутники жизни отнюдь не злодеи и не мужчины-угнетатели. Да? И главный угнетатель сидит у нас у самих в голове. Действительно связан с традиционно обесценивающим отношением к... многим особенностям женской души, интеллекта, эмоциональности и так далее, и так далее. Разумеется, пренебрежительное и обесценивающее отношение может задевать и задевает, но оно сформировано веками, если угодно. И просто наши спутники хорошо успевали в этой школе.
Екатерина, а вот сразу следом вопрос. Вот в чем парадокс замужних женщин, которые живут для других, я сейчас цитирую высказывание из анкет, отдают всю себя, при этом тихо ненавидят тех, кто вот это самое отдавание себя берет и берет, и ничего не меняют?
Знаете,
страх остаться одной?
Знаете, есть такой неприятно звучащий термин «вторичная выгода». Обратите внимание, что монологи насчет «отдать все» очень часто довольно агрессивны. И это про неблагодарность, про то, что выплат и компенсации не последовало. Очень часто в позиции такой домашней жертвы, она же немножко и тиран, эмоциональный тиран, есть оттенок упрека, то есть эмоционального шантажа. Я на вас, ну, там нужно подчеркнуть, что положила. Жизнь положила, молодость,
лучшие,
там,
годы.
Лучшие годы и так далее, и так далее. И для людей, которые в этом эмоциональном поле находятся, будь то дети, мужчины, кто угодно, это часто очень тяжело, почти невыносимо. В сущности, такой сложный, крученый, манипулятивный путь удовлетворения каких-то своих потребностей, да, он по определению тупиковый, но, к сожалению, это часто, да, модель, которая... ну, скажем так, где-то увидено, впитано в родительской семье как правильная модель поведения женщины в доме, матери, жены, хозяйки.
И повторяемая,
да. Вылезать из этого очень трудно. И в этом сюжете насчет отдать все, трупом лечь, да, вот интересно, а что же дальше-то, когда трупом уже ляжешь? Тупиковая ветвь эволюции.
Спасибо, Екатерина. Успеем еще один звонок, на сей раз мужскую, принять и закроем программу. Сергей Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот если проанализировать то, как показывают, ну, в телефильмах, допустим, семью вот в последнее время вообще, то, как правило, какая-то семья там показана ущербная, понимаете? Если семья, то скука. А если какие-то страсти, то обязательно на стороне. Вам не кажется, что там, не кажется ли вам, что вот эти вот штампы, они ведь хочешь не хочешь, просто в сознание людей откладываются. Если общество хочет быть здоровым, здесь вот в средствах массовой информации надо все-таки какой-то порядок навести.
Спасибо, Сергей Иванович. Екатерина.
У нас сегодня что-то очень много призывов навести порядок, да, тем или иным способом. Идея того, что образ того, что семья — это тихая гавань, обоз, и ничего интересного там не происходит, она не с сегодняшними телефильмами придумана. Эта идея достаточно классическая, и многие сюжеты классической литературы, западной и русской, на ней, на этой идее основаны. Ничто не мешает свободному взрослому человеку рассмотреть для себя брак и семью как вызов, приключение, миссию и даже квест. Выбор за нами.
Спасибо, Екатерина. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Классик семейной психотерапии Карл Виттакер писал: «Состоять в браке поистине ужасно. Единственное, что еще хуже, в браке не состоять», замечу в скобках, что он был мужчиной. За режиссерским пультом сегодня работал Александр Орлов-Сокольский, звонки принимала Марина Стаун, и с вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. 25 лет рок-группе «Урфин Джуз», кинофестиваль «Окно в Европу» и попытка языкотворчества от Михаила Эпштейна, выставка «Русский карнавал» и книга «Русский крест». Ведет этот час Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.